Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 858-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами сегодня дочитаем книгу пророка Иеремии. В прошлый раз мы остановились в 49 главе, и мы возвращаемся к 7 стиху. «О Едоме так говорит Господь Саваоф. Разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их?» Не надо было иудеям идти в Египет. Они попали из огня да в полымя. Война закончилась в Израиле. Иудейская земля была уже настолько разграблена, настолько опустошена, что, честно говоря, никому эта земля была уже не нужна, потому что все уже вывезли, все унесли, а люди ушли сами. И живя в той земле, живя в иудейской земле, люди, по крайней мере, могли попытаться начать все с нуля. Их бы не тронули в этой ситуации, таково было Божье обещание. А они уходят в египетскую землю, они уходят в богатую землю. И война тоже двигалась именно в сторону Египта. Потому что в любом случае Вавилон никак не мог мириться с тем, что будет еще одна геополитическая сила. И вот Навуходоносор идет именно туда, и придя в Египет, он застает там, кого бы вы думали, среди прочего, беженцев из Иудеи. Почему эти люди ушли в Египет? Мы в прошлый раз уже об этом говорили. Потому что их интересовал только желудок и безопасность. Они готовы были заключить мир любой ценой. Знаете, когда мы падаем до такого уровня, когда нам только, ну вот, чтобы меня не трогали, и желательно, чтобы я что-то ел, а еще лучше, чтобы меня кормили, вот тогда мы перестаем жить для Бога. Скажу даже больше. Именно то, что мы перестали жить для Бога, становится определяющим моментом. Мы сначала перестаем жить для Бога, а потом падаем до такого уровня, когда нас только волнует вот наш собственный желудок. И никакого мира, никакого изобилия у нас в результате уже не остается. Такое уже случалось в истории. Идея хлеба и зрелищ не работала. Она, собственно, во многом и привела к падению Рима. И эти принципы, которые вне времени, которые охватывают всю историю, эти принципы мы видим также в Божьем Слове. Да, я понимаю, что не смог копнуть в глубину книги пророка Иеремии так, как хотелось бы. И я хочу вас также призвать, читайте книгу пророка Иеремии, перечитывайте книгу пророка Иеремии. Иногда вы будете весьма удивлены. Это одна из тех книг Священного Писания, из которых мы знаем скорее отдельные фрагменты, отдельные стихи, отдельные кусочки. Но у нас или у многих из нас нет общей, большой, целостной картины книги пророка Иеремии. И вот тут, друзья мои, мы переходим к очень важному пророчеству. Это пророчество об Эдоме. Именно об Эдоме здесь говорится почти так подробно, как и о Египте. Я думаю, что вы помните, что было два брата, сыновья Исаака, звали их Исав и Яков. И я думаю, вы помните, что Израиль – это другое имя, или, скажем так, новое имя Иакова, новое данное Богом имя Иакова, и израильтяне – потомки Иакова. А вот потомки Исава – это жители Эдома или Эдумеи. И вот эти два народа, потомки Иакова и потомки Исава, никак не могли выстроить друг с другом нормальных отношений. И при этом, интересно, Бог ведь говорил, что Эдом будет великим народом. Так оно, собственно, и произошло. И вот 49 глава 7 стих, «О Эдоме так говорит Господь Саваоф, разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их?» Эдом находился в горной местности, к юго-востоку от Мертвого моря. И вот и Эдому также предстояло испытать на себе Божий суд. Я продолжу чтение, 8 стих. «Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах, жители Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него, время посещения моего. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно, а я до нога оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его». Дело в том, что Идумея, ее главный город, ее столица, которая называлась Петра, находились в узком каньоне среди скал. И поэтому как раз Эдом считался наиболее безопасным местом. Проход в долину был возможен через ущелья, которые находились на севере и на юге. А вот с востока и с запада отвесные обрывающиеся скалы, которые образуют естественные стены высотой до 60 метров. И в этом каньоне, в этом узком месте находился великий город. Кстати, это был такой швейцарский банк для древности, потому что считалось, что именно там можно хранить деньги, что именно там можно хранить богатство. Это место укреплено, эти укрепления естественные, ну или точнее данные Богом. Отчасти именно поэтому Эдом процветал. Более того, Эдом считал, что процветанию этому не будет конца. Однако конец приходит, и приходит очень стремительно. Читаем 13 стих. «Ибо мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посещением, пустынею и проклятием будет Вассор, и все города его сделаются вечными пустынями». Я обращу ваше внимание на эту фразу: «все города его сделаются вечными пустынями». Читаем дальше с 14 стиха. «Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну, ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми. Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселенных скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь». Вот это стратегически выгодное положение, о котором мы с вами говорили, а положение между скал в этой долине, это величие Петры. И проблема Петры, проблема всего Эдома, называется простым словом, это слово «гордыня». Люди думали, что находятся под защитой скал. Кстати, и само название Петра по-гречески означает «камень». Это каменный город или даже город в камне. Позже Петра стала столицей Набатейского царства. И если говорить о современности, то это современная Иордания, и Бог действительно осудил это место. Да, там сейчас туристический центр, туристы туда приходят, но в Петре давно никто не живет. Вы можете зайти, например, на сайты почтового ведомства Иордании, вы даже не увидите почтового отделения в Петре. Были попытки заселить эти места, но Бог сказал, что они останутся пустынными. Пророчество о Петре исполняется, ровно так, как сказал Господь. И вот тут важная вещь. Исполнение пророчеств, данных в древности, дает нам надежду также и в настоящем, и упование на будущее. Если Божие Слово, данное тогда, исполняется на протяжении истории человечества, то мы можем быть уверены, что исполнится и все остальное в Божьем Слове. Читаем дальше 17 и 18 стихи. «И будет Эдом ужасом, всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Как не спровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не остановится в нем. Вот такое великое и страшное пророчество. Да, город останется, город будет туристическим местом, но он будет необитаем, ненаселен, опустошен. Так, собственно, есть и сегодня. И это примечательно. Смотрите, Бог сказал, и мы с вами об этом уже читали, что Тир будет буквально стерт с лица земли, но при этом там все равно будут жить. Нигде не говорится об опустошении Тира. То же самое, кстати, пророчество о Дамаске, о столице Сирии, мы с вами к этому еще подойдем, и пророчество об Иерусалиме тоже. Да, эти города, эти местности проходили через свои тяжелые моменты, страшные моменты, но они остались на земле, а Петра будет буквально опустошена. Как город она существует, но как место для жизни – да вот, собственно, об этом Божье пророчество и говорит. Читаем 20 стих. «Итак, выслушайте определение Господа, какое Он поставил об Эдоме, и намерения Его, какие Он имеет о жителях Фимана. Истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их». Снова повторяется эта мысль о грядущем опустошении. Ну а дальше с 23 стиха начинается пророчество о древнейшем городе, о городе, о котором я сегодня уже упоминал, о Дамаске. Читаем 23 стих. «Посрамлены Емав и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они уныли. Тревога на море, успокоиться не могут. Оробел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им. Боль и муки схватили его, как женщину в родах». Дамаск действительно неоднократно разрушался, и незадолго до времени, описываемого в книге пророка Иеремии, это был один из ведущих городов, это был один из политических центров древнего мира. И тут разрушение, тут погибель. Однако Дамаск не только разрушался, он, как мы уже отмечали, и восстанавливался. И сегодня это столица Сирии. Этот город действительно проходит через свои испытания, но, между прочим, именно Сирия стала одной из колыбелей раннего христианства. Ну а дальше мы читаем о городах, о которых сегодня очень мало известно. Это Кидар и царство Ассорские. Читаем 28 стих. «О Кидаре и о царствах Ассорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский. Так говорит Господь. Вставайте, выступайте против Кидара и опустошайте сыновей Востока. Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их, и всю утварь их, и верблюдов их возьмут, и будут кричать им ужас отовсюду». Да, это тоже одно из Божьих пророчеств, которые сбылись. Я думаю, вы заметили также еще одну тонкость. Когда мы читали пророчества об Израиле и Иудее, мы видели, что эти пророчества основаны на отношениях между Богом и Его народом. «Вы меня не послушали, поэтому я вас истреблю, но для вас также есть возможность восстановления, для вас также есть возможность возвращения к Богу». Но пророчества о других народах такой основы не имеют. Все-таки Божий выбор делает израильский народ особым, и с этого народа особый спрос, и также этому народу особое благословение. Знаете, где есть особое благословение, там и спрос будет особый.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 34 стих 49 главы. «Слово Господа, которое было к Иеремии, пророку, против Илама, в начале царствования Сидекии, царя Иудейского. Опять-таки здесь хронология немножко сбита, мы переходим к началу царствования Сидеки. Именно здесь звучит пророчество об Эламе. И там тоже все плохо. 35 стих. «Так говорит Господь Саваоф, вот я сокрушу лук Элама, главную силу их, и наведу на Элам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные эламиты». То есть, опять-таки, иудеям некуда обратиться. Сами народы, которых иудеи воспринимали как силу, будут истреблены, они будут развеяны. Эти народы всей земли испытают ту же судьбу, что и Иудея, а то и пожестче. Ну, с той лишь разницей, что в случае Иудеи мы понимаем, почему все это произошло, и как раз иудейский народ мог бы этого избежать, но не избежал. Оставшиеся иудеи смотрели вокруг, направо, налево, вперед, назад. Они обращались за поддержкой куда угодно. Они только не смотрели вверх. Они не обращались за поддержкой к Богу. Ну и главное, то, о чем мы уже несколько раз говорили, они устремились в Египет. Ну и прежде чем мы пойдем дальше, хотел бы сказать несколько слов о Египте. В данном случае это очень важно. Между Израилем и Египтом отношения очень давние. Если вы читаете Ветхий Завет или Танах, еврейские писания на иврите, то вы уж точно будете знать слово «Мицраим», которое переводится как «Египет». Именно в Египет когда-то ходил Авраам. Именно в Египет был доставлен, был продан Иосиф, сын Иакова. Именно в Египет переселился Иаков. Именно в Египет переселились также все остальные братья Иосифа. Именно в Египте жили и потомки Иосифа. И сначала это было благословением, потом стало проклятием. Именно из Египта Бог вывел свой народ. И вот отношения между Израилем и Египтом долгое время были такими кисло-сладкими. С одной стороны, это мощнейшее государство, с другой стороны, государство, которое готово было израильтян пленить. Есть вопрос такой, который иногда задают, говорят, а почему в Библии ничего не говорится о кошках? Да, про собак есть, там про псов там говорится, про кошек нет. Этот вопрос иногда задают любители кошек. Да очень просто. Кошка была священным животным в Египте. И вот после этого израильтяне знать кошек не хотели в принципе. Они слышать про кошек не хотели, поэтому в Священном Писании про кошек ничего нет. Но когда израильтянам становилось туго, вот когда особенно Вавилон наступал, тогда как раз идея была в том, чтобы найти укрытие в Египте. Невозможно это было сделать, не получилось это, потому что Бог такого не предусмотрел. Кстати, с другой стороны, напомню, что именно в Египте нашло убежище святое семейство, когда была опасность, что Ирод найдет и убьет младенца Иисуса Христа. Египет был действительно защитой тогда, когда Бог это хотел, а не тогда, когда этого хотели просто сами люди. Ну а теперь, друзья, мы переходим с вами к 50 главе. Мы не будем читать все, я прочитаю только некоторые стихи. Это пророчество о сверхдержаве того времени, это пророчество о Вавилоне. И можно подумать, что уж Вавилон навеки. Однако нет. 50 глава, 1 стих. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите, Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены, ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там от человека до скота. Все двинутся и уйдут». Да, казалось, что Израиль исчезнет, а Вавилон останется. Ничего подобного. Бог говорит, что это Вавилон исчезнет. Читаем 4 и 5 стихи. «В те дни и в то время, — говорит Господь, — придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе, будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего, будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется». Вот так переворачивается история. Вообще Господь совершает неожиданные дела. Именно поэтому так сложно предсказывать историю. Да, политики пытаются это сделать, но лучший способ предвидеть историю – это как раз понимать, что делает Бог, понимать его сердце, видеть его руку. 9 стих. «Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположится против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром». Да, это про Мидиан и персов, про Мидо-Персидскую империю, которая придет, чтобы уничтожить Вавилон. Там будет интересное такое событие. Мы опять-таки с вами будем об этом читать в книге Даниила, 5 глава. И персам придется провести весьма хитрый маневр. Опять-таки, все это еще в будущем, к этому с вами подойдем. А пока 13 стих. «От гнева Господа она сделается необитаемую, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его». Это выражение мы с вами уже видели, я думаю, вы его хорошо помните. И читаем дальше, 14 стих. «Выстроитесь в боевой порядок вокруг Вавилона, все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа». Вот тут знакомая история. Помните, мы с вами обратили внимание на то, что Израиль, Иудея наказываются за свой грех. Тоже говорится теперь и о Вавилоне. Он согрешил против Господа. Вавилон оказался Божьим инструментом для того, чтобы вершить Божью справедливость, но и сам инструмент в свое время будет судим. Читаем 17 и 18 стихи. «Израиль, рассеянное стадо, львы разогнали его, прежде объедал его царь ассирийский, а сей последний – Навуходоносор, царь Вавилонский, и кости его сокрушил. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского, и возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и в Ассане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде». Бог накажет Вавилон за их дела, и грядет также восстановление Израилю. Суд и благословение неотвратимы. 26 стих. «Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось». Вы можете посмотреть на Вавилон, и вы тоже увидите, что он уничтожен. Однако Вавилон будет восстановлен, но это будет особая история. Это будет духовный Вавилон, это будет духовное блудодейство, против которого восстанет сам Бог. Мы тоже с вами еще к этому вернемся. 28 стих. «Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм его». Разрушение Вавилона будет провозглашено на Сионе. Падение Вавилона сравнивается с гибелью Содома и Гоморры. Мы не будем сейчас читать, это с 38 по 40 стихи. Теперь читаем 42 стих сразу. «Держат в руках лук и копье. Они жестоки и немилосерды. Голос их шумен, как море. Несутся на конях. Выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона». Да, и мы с вами еще увидим, как все это было. В 51 главе продолжается тема внезапного разрушения Вавилона. Прочитаем из нее 5 стих. «Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего, Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами пред святым Израилевым». И 8 стих. «Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его. Может быть, он исцелеет?» Да, это исполнилось буквально, и Вавилон также должен был стать местом вечного опустошения. Читаем об этом в 25 стихе. «Вот я на тебя, гора губительная, — говорит Господь, — разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую. И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь». Таково Божие слово о Вавилоне. А теперь 36 и 37 стихи. «Посему так говорит Господь: вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его, и Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей». Мы подходим к 52-й, заключительной главе. Я уже говорил о ней в связи с осадой и захватом Иерусалима. Царский род Давида, который шел через Соломона, завершается. Никто больше не будет из этого рода на престоле. 52 глава, 31 стих. В 37 год после переселения Иоакима, царя Иудейского, в 12 месяц, в 25 день месяца, Эвиль-Меродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего, возвысил Иоакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его». Но это уже никак не царь Израиля. Это человек, на котором заканчивается ветвь, проходившая от Давида через Соломона. Однако была и другая ветвь, был и другой род, через Нафана, еще одного из сыновей Давида. И именно к этому роду принадлежала скромная девушка Мария. Ну а мы с вами уже в следующий раз приступим к книге «Плача Иеремии». Пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.